Здравствуйте, дорогие союзники. Это программа «Честное мнение». Мы работаем в прямом эфире в студии Тимофей Обухов.
И Светлана Ладина.
И сегодня опять мы предлагаем вашему вниманию новую рубрику «Узнать и осмыслить». Но сначала я принесу извинения за то, что ни вчера, ни позавчера честного мнения в эфире не было. Дело в том, что в здании по соседству, которое вплотную прилегает к нашему зданию, проводили очень громкий ремонт. И говорить одновременно со звуком дрели, наверное, было бы некорректно по отношению к вам. Поэтому вот уж простите, но зато сегодня. Сегодня мы продолжаем тему, начатую в программе, вышедшей в эфир 12 ноября. Кто не видел, пожалуйста, посмотрите на нашем сайте. И, кроме того, сегодня в программе «Четверть часа» утром, тоже можно посмотреть на сайте Союза, мы представили вам фрагменты интервью стоматолога Эмиля Гургеновича Агаджаняна. Он вместе с историком Алексеем Анатольевичем Оболенским изучил результаты экспертиз так называемых екатеринбургских останков. Экспертизы были проведены к 1998 году, а опубликованы совсем недавно. И вот на основании изученных материалов стоматолог и историк сделали выводы, о которых нам и поведал Эмиль Гургенович. Я вкратце напомню, что уже было в нашем эфире. Череп номер 4 приписывается государю. Запущенная ротовая полость, почти не знавшая стоматологического лечения. Можете себе представить такое у самодержца всероссийского? Кроме того, за 2-3 месяца до смерти человека, которому принадлежал череп номер 4, у него были удалены два зуба на нижней челюсти, шестерка и восьмерка. Так называемый зуб мудрости. Если отсчитывать от 17 июля, это получается апрель или май. В Тобольске государь в последний раз посещал стоматолога Марию Рендель за 4,5 месяца до своей смерти. Свидетельств об удалении зубов, что повлекло явное недомогание, в дневниках царской четы нет, а состояние здоровья и друг друга, и своих близких, государь и государня, в дневниках обязательно фиксировали. В Ипатьевский дом ни разу не приглашался стоматолог, об этом нет ни одной записи ни в журналах охраны, ни в дневниках августейшей четы. Кроме того, человек, которому принадлежит череп номер 4, страдал хроническим остеомиелитом, это гниение костей. Нигде нет свидетельств о каких-либо симптомах этой болезни у государя. Ну и также мы узнали от Эмиля Гургеновича Агаджаняна, что в черепах, которые приписывают цесаревнам Ольге, Татьяне и Анастасии, тоже запущенные ротовые полости, а мы знаем, что государь и государыня следили за здоровьем своих детей, были любящими родителями. И такого бы, конечно, не допустили. Огромное количество кариеса, эти люди не имели доступа к стоматологу к минимум за 1-2 года до смерти. О новых открытиях узнаем прямо сейчас.
Там еще много было всяких вопросов по фотоналожению, когда по одной лобной кости делается фотоналожение. Фотоналожение, даже когда полностью здоровый череп, интактный совершенно, вот и в идеальном состоянии, это фотоналожение, оно не является юридическим доказательством в суде. Это так, один из методов исследования в совокупности с другими, который может либо подтвердить, либо опровергнуть. Когда череп недостаточно в хорошем состоянии, фотоналожение проводить нельзя. Мало того, что там не было ни одного черепа в идеальном состоянии, они проводили фотоналожение черепа номер 8 по одной сохранившейся кости лобной. Понимаете, есть одна лобная кость, они проводят по ней, помимо фотоналожения, еще и пластическую реконструкцию. И утверждают, что все подходит. Ну, это даже не смешно, это настолько просто вот некрасиво работа, настолько непорядочно, настолько вот как бы непрофессионально, что не хочется даже обсуждать, что этого не может быть никогда. Кроме того, мы провели исследование фотоналожения, которое проводилось, и тоже нашли подтасовки, причем достаточно жесткие подтасовки, о которых эксперт не мог не знать. Но и там, где череп не совпадал с фотографией, он рисует там толстый-толстый слой волос и пишет линия волос. Как будто был государь, и там иракез был какой-нибудь модный, понимаете, при том, что все знают, что у государя далеко не шевелюра пышная была, и даже была залысина. Мы эту залысину со всех сторон, так сказать, сфотографированную представили в качестве доказательства и нарисовали относительно линии кожи, где должен быть череп. И он не совпадает там, ну, очень серьезно. Вот. То есть, ну, это вот я вкратце рассказываю по каждому вопросу. Так что вопросов очень оказалось много. И сегодня вот еще один будет достаточно серьезный вопрос. И ни одна экспертиза, ни одно исследование, которое мы проводили, не подтвердило тех экспертиз, которые там проводились.
Я прошу прощения за то, что там периодически брякают ложки и блюдца. Дело в том, что кофе-брейк как раз начался на конференции, и люди вышли, чтобы перекусить. Но Эмиль Гургенович вот счел возможным уделить нам внимание. А 20 ноября в 18 часов в Доме русского зарубежья в Москве состоится презентация книги Эмиля Гаджаняна, Юрия Григорьева, Андрея Мановцева и Алексея Боленского «Екатеринбургские останки. Независимое исследование». Информация об этом есть на сайте Дома русского зарубежья, также в нашем эфире периодически мы напоминаем об этом, потому что тема очень важная. И сейчас я предлагаю вашему вниманию заключительный четвертый уже фрагмент интервью стоматолога-эксперта Эмиля Агаджаняна.
Еще очень была веселая и забавная история с подбородком у черепа номер 4, когда эксперты утверждали, что подбородок асимметричен, а правый выступ подбородочный длиннее левого. Это на самом деле так, правый подбородочный выступ длиннее левого. Но они делают вывод, что вот у царя тоже асимметричный подбородок, значит, это он. Когда мы вот даже копать не пришлось, мы просто взяли исторические фотографии без ретуши, без ничего. Они-то представили фотографии, которые одна фотография была, это просто цветная картинка по фотографии черно-белой. По ней, в принципе, недопустимо проводить какие-то экспертизы. Вторая, они взяли ребенка 4 лет, фотографию 4-летнего царевича тогда еще, в полуоборотов, 3/4. И по ней, значит, утверждают, что подбородок у него несимметричный и так далее. Ну, естественно, что это как бы даже не обсуждается. Брать ребенка 4 лет в полуобороте фотографию и сравнивать ее с черепом 51-летнего человека анфас, не смешно, опять же. И третья фотография, они взяли жутко заретушированную фотографию. Мы нашли эту фотографию в оригинале, и выяснилось, что да, действительно, подбородок асимметричный, но прямо противоположный. То есть у государя был левый подбородочный выступ длиннее, а у черепа номер 4 правый. То есть даже если бы совпал выступ подбородочный, это бы все равно не являлось бы доказательством, потому что очень большое количество людей имеют несимметричное лицо. Абсолютно симметричных лиц нет в природе в принципе. Они несимметричны все. А тут как бы они не то чтобы не доказали ничего, они доказали обратное, потому что если бы правый совпадал, это не было бы доказательством, но это бы был так называемый неотрицательный результат. То есть это не исключало бы. А когда левый длиннее, а там правый длиннее, вот это как раз исключает. Ну, в общем, вот в таком духе вся экспертиза и была. Фактически любое их заявление, которое мы перепроверили, оказалось на поверку либо ложным, либо подтасованным, либо сделанным некорректно по некорректным материалам.
Друзья, нам очень важно было сообщить вам эту информацию для размышления. А теперь мы переходим к другим темам, а их у нас оказалось немало.
Просто наши зрители так активно начали обсуждать, поэтому я, наверное, напомню предыдущую, с чего все начиналось. Начиналось как раз разговор о том, что если вот в человеке есть какие-то вещи не очень хорошие, да, как бы вот так вот с одной стороны не перехвалить его, с другой стороны и не принижать его достоинства. То есть, ну, вот говорим о такой достаточно распространенной вещи в нашей жизни. И вот матушка Ксения Кабанова, это одно из последних сообщений, который касается конкретно этой темы, написала: «Почувствую разницу между оправдать и заниматься внушением себе лжи. Оправдать – это именно признать, что все мы слабые, и не осуждать человека. А Водорофей, как и сегодня этот брат согрешил, так и я, возможно, согрешу завтра. Только он раскается, а я Бог весть. Ну, это не совсем точная цитата, отметила Ксения Кабанова. И далее, друзья, у нас появились несколько самых разных тем, на которые люди писали свои комментарии, высказывались, даже кто-то вот вступил в дискуссию. Вот, например, Александр Каляпин написал: «Добрый день. Лично я вырос под лозунгом „Никогда недооценивай людей, не считай глупее себя“, но я бы добавил, что и переоценивать людей нельзя. Икону в человеке рисует Бог, а найди в себе икону или попроси у Бога показать тебе ее, и только тогда ты увидишь ее в других». Например, вот его комментарий.
Ну, это вот что касается нашего вопроса, как замечать ближних в первую очередь. Хорошие. Стоит ли это хорошее себе придумывать? Спасибо за то, что вы все разъяснили, друзья, и спасибо за то, что задали и новые темы. Вот Тимофеев как раз сейчас озвучит.
Да. Татьяна Суслова присоединилась к разговору на теме о том, а кто как, это ее, кстати, предложил Екатерина Вехова, кто как впервые прочитал Библию, кто как пришел к Богу, кто был неверующим в свое время, в время партийных коммунистов и СССР. Ну, в общем, как вот это вот знакомство произошло. И вот Татьяна Суслова написала: «У меня и папа, и мама были официальными преподавателями марксизма, ленинизма. Поэтому даже духа религиозного не было в семье. Смотрел Бог на нас, смотрел и сжалился. Послал тяжелые болезни. Меня сначала завлекли сектанты, пообещав быстрое исцеление, но прошло 5 лет горячих провозглашений, заламывания рук, а положение становилось все хуже и хуже. Потом Бог послал хорошего православного священника. Он сделал самое главное – поставил на правильный путь, на котором я впервые увидела плоды. Вот благодаря телеканалу «Союз» 12 лет стараюсь идти по этому пути, и у меня, как у некоторых, не смущают всякие там мерседесы, яхты. У меня есть сокровище – правильное учение и церковь. Только хочу сказать, кто не воспитывался в религиозной традиции, должен иметь духовную отвагу, как сказали недавно в беседе с батюшкой. Отвагу искать такой путь, чтобы он не был противоречивым, как у сектантов. Тогда благодать придет обязательно».
Ну и автор этой темы Екатерина Вехова пишет: «Я училась читать по детской Библии, соответственно, и узнала в детстве про Бога. Лет в 5 или 6 меня начали водить в церковь, я любила читать рассказы про святых, про иконы, но семья не была глубоко верующей. Отец ходил на рождественскую вечерню раз в год, меня в церковь водить перестали лет в 9, и как-то я перестала интересоваться всем, что связано с верой. И как-то, смотря канал «Союз», я поняла, что никогда я не жила настоящей церковной жизнью. Не воцерковленная я. Осознала, что и постов никогда не соблюдала. И постепенно начала службы смотреть по каналу «Союз», читать молитвы. Уже 3 года стараюсь сделать так, чтобы моя жизнь соответствовала тому церковному ритму, которым живет церковь в течение года. То есть придерживаться постных дней, молиться, читать Евангелие и так далее. Но понимаю, что еще в начале пути, только в начале». Екатерина, спасибо. Хорошую ведь тему задали. И так искренне о себе рассказали. Ну что же, дальше у нас пойдут еще 2 другие темы. Может быть, мы их перенесем на следующий выпуск программы, потому что время наше в прямом эфире уже заканчивается. Речь идет о театре. Насколько он хорош для православного христианина. Может быть, кто-то что-то порекомендует. И в частности, о том, уместно ли, допустимо ли исполнение роли Господа нашего Иисуса Христа.
На сцене.
На сцене. Ну и, наверное, в кинематографе. Вот это так мы удочку на будущее закинули. И просим вас об этом подумать. Может быть, нам уже написать. Ждем ваше честное мнение. А пока прощаемся.
Да.
Тимофей
Светлана Ладина.
Программа «Честное мнение». Даст Бог, увидимся.